Письмо 90. Философия выше практики. Греков живо занимал вопрос, кто был первоизобретателем тех или иных орудий, идей или обычаев. Сперва таковыми считали мифических героев, потом мудрецов и философов. С этим и спорит Сенека. Сенека приветствует Луцилия. Можно ли, мой Луцилий, сомневаться в том, что жизнь наша – милость богов, а благою делает ее философия, которой мы и обязаны больше, чем богам, настолько же, насколько благо в жизни лучший дар, нежели сама жизнь? Это было бы так, когда бы и сама философия – не была ниспослана богами, которые никому не дали ее знания, но всем способность к ней. Ведь если бы они сделали это благо всеобщим, и мы рождались бы разумными, мудрость потеряла бы лучшее из того, что в ней есть, и принадлежала бы к вещам случайным. А теперь самое ценное и высокое в ней то, что она не идет к нам сама, но каждый обязан ею лишь себе, и от другого ее не получит. За что было бы нам чтить философию, если бы она зависела от чужой милости? Ее труд один – отыскивать истину обо всех делах божеских и человеческих. С нею неразлучны справедливость, благочестие, совестливость и прочие ее спутники, связанные и согласные между собой добродетели. Она научила чтить все божественное и любить все человеческое. Научила, что в руках богов власть, а между людьми – содружество, бывшее нерушимым до тех пор, пока алчность не разрушила всякую общность и не стала причиной бедности даже для тех, кого обогатила. Ведь они, пожелав иметь собственность, перестали владеть всем. Но первые из смертных и рожденные ими, не знали порчи и следовали природе. Сделав ее и вождем, и законом, и вручив себя воле лучшего среди них. Ведь подчинение худших лучшему в природе вещей, и во главе бессловесных стад, либо самые большие, либо самые сильные животные, идет впереди коров нехилый бык, а победивший прочих самцов величиной и силою. Стадо слонов ведет самый огромный, а у людей самым великим считается лучший. Потому правителя выбирали за его душевные свойства, и счастливы были те племена, где самым могущественным мог стать только самый лучший. Ведь тот может все, чего хочет, кто не считает, будто может больше, чем должен. В том веке, который зовут Золотым, по мнению Поседония, царствовали мудрецы. Они не допускали драк и защищали слабейших от сильных. Они убеждали и разубеждали, показывая, что полезно, что нет. Их дальновидность заботилась о том, чтобы соплеменники ни в чем не знали недостатка. Мужество отражало опасности, щедрость одаривала и украшала подданных. Править значило не властвовать, а исполнять обязанность. Никто не пробовал свое могущество на тех, кто это могущество создал. И ни у кого не было ни желания, ни причины творить обиды. Все так хорошо слушались хорошего правителя, что самое сильное, чем царь грозил ослушникам, был уход от власти. Когда же исподволь появились пороки, а царская власть превратилась в тиранию, возникла нужда в законах, которые вначале предлагали те же мудрецы. Солон, основавший Афинское государство, на законах справедливости известен среди семи мудрецов своего века. Семь мудрецов, законодатели своих городов и глашатаи древней практической мудрости. По Платону Солон, Фалес, Питтак, Биант, Калиобул, Миссон и Хилон. Жили по преданию в начале VI века до нашей эры, а мифический спартанский законодатель Ликург и полумифические творцы первых писанных законов Залевк в италийских Локрах и Харонт в сицилийской Катане еще раньше. Живи Ликург в ту же пору, он вошел бы в то же священное число 8. Хвалят еще законы Залевка и Харонда, учивших людей праву не на судной площади и не в прихожей закона Веда, но в безмолвном и священном пифагорийском уединении и создавших право для цветущей тогда Сицилии и для греков в Италии. До сих пор я согласен с Посейдонием, а вот что философия изобрела все науки, потребные для повседневной жизни, и ей принадлежит слава создательницы ремесел, с этим я не согласен. Она, говорит Посейдоний, наставила живших поодиночке людей, укрывавшихся в пещере, в какой-нибудь яме под скалой или в дупле дерева, и научила их воздвигать жилище. А, по-моему, философия ничуть не больше придумала эти ухищрения, громоздящие постройки на постройки, города на города, чем рыбные садки, замкнутые ради того, чтобы обжорству не грозили бури. И как бы ни бушевало море, страсть к роскоши имела безопасные гавани для откорма каждой породы рыб. Что ты говоришь? Философия ли вручила людям ключи и устроила засовы? Разве не алчности был подан этим знак? Философия ли возвела высокие кровли, опасные для жильцов? Дескать, мало было случайного крова, мало было без труда и искусства находить себе естественное убежище. Поверь мне, счастлив был век, еще не знавший архитекторов. Вместе с роскошью родилось умение обтесывать бревна в четырехугольные брусья и уверенной рукой, ведя пилу по размеченным чертам, разрезать балки, а поначалу бревно кололи некрепкое клином, ибо тогда не строили для пира покоев, способных вместить многолюдное застолье. И не везли на длинной веренице телег, сотрясающих улицы, ни сосен, ни елей, чтобы построить из них штучный потолок, отягченный золотом. Развилины с двух сторон поддерживали кровлю. Хворост или зеленые ветви, плотно уложенные по скатам, давали сток даже сильным дождям. И под таким вот кровом ничего не боялись. Под соломой жили свободные, под мрамором и золотом живут рабы. Не согласен я с Посейдонием и в том, будто изделия из кованного железа изобретены мудрыми мужами. Так можно назвать мудрецами и тех, кто звери сетями ловить и птиц обманывать клеем способ нашли, оцеплять лесные урочища псами. Цитата из Георгик. Но все это придумано человеческой хитростью, а не мудростью. Не согласен я с ним и в том, будто мудрецы нашли и железо, и медь, когда почва, опаленная лесными пожарами, излила из неглубоких жил расплавленные металлы. Такие вещи находят те, кто их ценит. И еще мне кажется столь уж тонким вопрос, что стали употреблять прежде, молот или клещи? И то, и другое изобрел человек ума, острого и быстрого, но не величавого и невысокого, как и все, чего можно искать, согнув спину и потупясь душою в землю. Мудрецу легко было прокормиться. Да и как же иначе, если он даже в нынешний век не хочет ничем себя обременять? Скажи мне, прошу, как можно восхищаться и Диогеном, и Дедалом? Кто из них мудр, по-твоему? Тот, кто изобрел пилу? Или тот, кто, увидев мальчика, пьющего воду из горсти, немедля вытащил из котомки чашку и разбил ее, обругав себя так? Сколько же времени, глупый я человек, таскал я лишний груз? Кто спал, свернувшись в бочке? И сегодня кого сочтешь ты мудрее? То ли кто придумал, как устроить скрытые трубы, чтобы шафранная вода била из них на невиданную высоту, как вмиг заполнить водой или осушить еврипы, как соединить над пиршественным покоем поворачивающиеся плиты, чтобы они показывали то одно, то другое лицо, и с каждой переменой на столе менялся вид штучного потолка, или того, кто показывает себе и другим, что природа не требует от нас ничего тяжкого и трудного, что мы можем прожить и без мраморщика и кузнеца, одеться и не торгуясь сирийцами, иметь все необходимое для нашего обихода, довольствуясь тем, чего земля не прячет в недра. Если бы род человеческий услышал его, то понял бы, что повар также не нужен, как и солдат. Фонтан, окроплявший шафранной водой сцену в Римском театре, упоминается в стихах Овидия и Проперция. Сирийцы, китайцы, от которых в Рим доставлялся шелк. Мудрые или подобны мудрецам были те, для кого нетрудно было попечение о теле. Необходимое требует простой заботы, наслаждения многих трудов. Будешь следовать природе, не понадобится никаких ремесленников. Она не пожелала занимать нас такими вещами и обучила всему, что сделала для нас непременным. Холод невыносим для нагого тела. Что ж, разве шкуры зверей и других животных не могут вполне и с избытком защитить от холода? Разве многие племена не одевают тела древесной корой? Разве птичьи перья не скрепляются так, чтобы получилась одежда? Разве и в наши дни большинство скифов не надевает лисьих и мышиных шкурок, мягких на ощупь и непроницаемых для ветра? Но нужно еще густой тенью прогонять летний зной. Что же, разве древность не оставила множество укромных мест, выдолбленных или безжалостным временем, или другой какой причиною, и превратившихся в пещеры? Что же, разве не делали вручную плетенок из любой лозы, не обмазывали их дешевой глиной, не крыли потом крыши соломой или чем-нибудь принесенным из лесу, и не проводили безмятежно зиму под дождями, стекавшими со скатов? Что же, разве не прячутся в землянках племена, обитающие близ сиртов, у которых из-за чрезмерного солнечного жара нет более надежного укрытия для защиты от зноя, чем сама иссушенная почва? Природа, позволявшая всем животным жить легко, не была так враждебна человеку, чтобы он один не мог обойтись без наук и ремесел. Нет нам от нее такого приказа, нет нужды через силу добывать то, без чего не прожить. Мы рождены на все готовое, но, присытившись легко доступным, обрекли себя на трудности. Все, что теперь достается ценой бесчетных хлопот и кров, и покров, согревающий тело, и пища, попадалось на каждом шагу и давалось за даром или стоило малого труда, потому что меру указывала необходимость. Мы сами сделали все драгоценным и редким, сделали так, что без великого и многообразного умения ничего нельзя добыть. А природа дает вдоволь всего, что ей требуется. Страсть к роскоши отошла от природы. Она ежедневно сама себя разжигает и растет уже много веков, изобретательностью способствуя порокам. Сперва она пожелала лишнего, потом противоестественного, а напоследок превратила душу в рабыню тела и заставила ее служить его похоти. Все эти ремесла, шум которых будоражит город, работают на потребу телу, которому прежде отпускали столько, сколько рабу, а теперь подносят все как хозяину. Поэтому в той мастерской ткут, в этой куют, в той варят духи, тут учат изнеженным телодвижением, там изнеженным расслабленным напевом. Потерялась естественная мера, ограничивающая желание необходимым. Теперь желать сколько нужно, значит слыть деревенщиной или нищим. Трудно поверить, Луцилии, до чего легко приятность речи уводит прочь от истины даже великих людей. Вот Поседоний, по-моему, один из тех, чей вклад в философию больше прочих, ему хочется описать сначала, как одни нитки сучатся, другие тянутся из мягкого распущенного волокна, потом как подвешенный груз выпрямляет и натягивает основу, как пропущенный уток, чтобы смягчить жесткость, сжимающую его с двух сторон основы, бердом прижимает нить к нити. И он говорит, будто ткацкое искусство изобрели мудрецы, позабыв, насколько позже был придуман более тонкий его род, когда держит основу навой, станок разделяет тростинка. Вот уж продет и уток между острыми зубьями. Пальцы перебирают его, проводя между нитей основы зубьями берда. Его прибивают они, ударяя. Цитата из Овидия «Метаморфозы». Перевод Шервинского. А что, если бы довелось ему взглянуть на ткани нашего времени, из которых шьется ничего не прячущая одежда, не защищающая не только тело, но и стыдливости? Потом он переходит к земледельцам и не менее красноречиво описывает землю, однажды и дважды пропаханную плугом, чтобы рыхлая почва легко давала путь корням. А после брошенные в борозды семя и травы, выполотые вручную, затем, чтобы случайные дикие всходы не погубили посева. И это, по его словам, есть дело мудреца, как будто сейчас землепашцы не придумывают много новых способов увеличить плодородие. А потом, недовольствуясь этими умениями, он посылает мудреца на мельницу и в пекарню. Вот что он рассказывает о том, как мудрец, подражая природе, стал выделывать хлебы. Зерна во рту дробятся твердостью зубов, когда они сходятся, а что не попадает под них, то язык подталкивает к тем же зубам. Потом примешивается слюна, чтобы глоток легче проскользнул в горло. А попав в утробу, пища переваривается теплом желудка и лишь тогда переходит в тело. Следуя этому примеру, кто-то положил один шероховатый камень на другой, наподобие зубов, половина которых неподвижна и ожидает движения другой половины. Потом, трением камня о камень, он стал дробить зерна, перемалывая их вновь и вновь, пока они, растертые много раз, не измельчались совсем. Затем он полил муку водой и принялся усердно месить ее, пока она не стала податливой. Тогда он вылепил хлеб, который сперва пекся в горячей золе и на раскаленных кирпичах. Позже были изобретены печи и другие устройства, где жар послушен нашему усмотрению. Не хватает только, чтобы он и сапожное ремесло объявил изобретением мудрецов. До всего этого додумался разум, но не поистине правый разум. Ведь такие изобретения – дело человека, а не мудреца. Точно так же, как суда, на которых мы пересекаем реки, пересекаем моря, приладив паруса, улавливающие напор ветра, приспособив сзади руль, поворачивающий судно туда и сюда, пример тут взят с рыб, которые легким движением хвоста вправо или влево направляют в сторону свой быстрый ход. «Все это, — говорит Поседоний, — изобрел мудрец, но счел слишком ничтожным, чтобы заниматься самому, и отдал более скромным помощникам». Нет, все это и придумано теми, кто по сей день этим занят. Мы знаем такие вещи, что были созданы на нашей памяти. Например, зеркальные окна, пропускающие дневной свет через прозрачную черепицу. Или приподнятые полы бань и вделанные в стену трубы, по которым проходит тепло, равномерно нагревая все и снизу, и сверху. Большие застекленные окна вместо прежних маленьких без стекол. Отопление гретым паром через трубы в полу и стенах. Стенографические знаки – все это вошло в римский быт лишь к концу первого века до нашей эры. Что говорить о мраморе, которым сверкают и дома, и храмы? О круглых и лощенных каменных громадах, поддерживающих портики и залы, способные вместить целый город? О значках, слово за словом подхватывающих сколь угодно быструю речь, так что скорость руки поспевает за проворством языка? Все это придумано ничтожными рабами. Мудрость же стоит выше. Она не обучает работать руками. Она наставница душ. Хочешь знать, что ею добыто, что создано? Не непристойные телодвижения, не напевы для труб и флейты, превращающих в звук, проходящие сквозь них или излетающие из них дыхание. Ни оружие, ни стены, ни воины. Нет. Она мыслит о пользе, лелеет мир, зовет род людской к согласию. Она, повторяю, не кузнец необходимейших орудий. Зачем приписывать ей так мало? Перед тобою та, чье искусство — устраивать жизнь, а все прочие искусства у нее в подчинении. Ведь ей подвластна жизнь, а потому и все, что служит украшению жизни, которое она, впрочем, направляет к блаженству, ведет к нему, открывает к нему пути. Она показывает, что беда, а что кажется бедою. Избавляет души от тщеславия и дарит им стойкое величие. Душу спесивую и красующуюся попусту обуздывает, не позволяет нам не знать разницы между величием и напыщенностью, дает нам постичь и природу, и себя самое. Она объясняет, что такое боги и каковы они, что такое подземные силы, и лары, и гении, и божества второго рода, ставшие вечными души. Где они пребывают, что делают, что могут и чего хотят? Таково ее посвящение, отворяющее не городское святилище, но огромный храм всех богов, именуемый миром, и в нем открывающие духовному взору подлинные кумиры, подлинные лики, потому что для столь величавого зрелища глаза слишком слабы. Потом она восходит к началам всех вещей, к заложенному в основе всего вечному разуму, и силе, развивающей семена сущего, каждая на особый лад. Потом она принимается за исследование души. Откуда она, где она, долговечна ли, насколько членов разделена. Затем философия переходит от тел к бестелесному, разбирая, что такое истина и каковы ее доказательства. И еще, как различить двусмысленное в жизни и в словах, ибо и тут, и там истина и ложь перемешаны. Я утверждаю, что мудрец не отошел от низких ремесел, как полагает Посейдоний, но вообще к ним не приближался. Он бы счел, что недостойно изобретать нечто недостойное вечного употребления, не взял бы того, что придется отложить. Анахарсис, говорит Посейдоний, изобрел гончарный круг, на котором лепят сосуды. Анахарсис – легендарный скифский царь, друг семи мудрецов. А потом, встретив гончарный круг у Гомера, предпочитает думать, будто подложны эти стихи, а не предания. Я не спорю, что эту вещь создал Анахарсис. А если так, значит, изобрел ее мудрец. Но не как мудрец, ведь все мудрецы многое делают не как мудрецы, а как люди. Представь себе быстроногого мудреца. Он всех обгонит, но как быстроногий бегун, а не как мудрец. Я бы хотел показать Посейдонию стеклодува, который дыханием придает стеклу множество таких форм, каких не вылепит и умелая рука. А способ этот отыскали после того, как стало невозможно отыскать мудреца. Демокрит, утверждает Посейдоний, по преданию изобрел свод, в котором изгиб наклонно положенных камней замыкается срединным камнем. А это, по-моему, неправда. Ведь непременно были и до Демокрита мосты и ворота, а их верхняя часть почти всегда изогнута. И потом вы забыли, что тот же Демокрит якобы изобрел способ смягчить слоновую кость, превращать расплавленную гальку в изумруды. Таким способом и по сей день окрашивают подходящие для этого камешки. Пусть это изобретено мудрецом, но изобретал он не как мудрец. Ведь и он делает много такого, что люди неразумные, как мы видим, делают не хуже или даже более ловко и умело. Ты спрашиваешь, что исследовал, что сделал ясным для всех мудрец. Во-первых, природу, за которой он не в пример прочим живым существам следил глазами, достаточно зоркими ко всему божественному. Во-вторых, закон жизни, который он согласовал со всеобщим законом, научив людей не только знать богов, но и следовать им, и все случайное воспринимать как приказанное ими. Он запретил повиноваться ложным мнениям и, взвесив все, всему указал настоящую цену. Осудил перемешанные с раскаянием наслаждения, превознес те блага, что всегда будут нам отрадны. Обнаружил перед всеми, что самый счастливый тот, кому не нужно счастье, самый полновластный тот, кто властвует собой. Я говорю не о той философии, что гражданина отрывает от родины, богов от мира, которая отдает добродетель на произвол наслаждению, но о той, которая единственным благом считает честность, которую не прельстят ни дары человека, ни дары фортуны, награды которой в том, что никакой награды не заманишь ее в плен. Не о той философии, то есть не об эпикурейской, а о стоической. Я не думаю, чтобы такая философия была в тот грубый век, когда не существовало ни наук, ни искусств, и люди на опыте учились всему полезному. И раньше, в счастливые времена, когда лежащими на виду благами природы пользовались все без разбору, когда жадность и страсть к роскоши не разобщили еще смертных, и они не расторгали союза ради грабежа. Люди не были мудрецами, хотя и делали то, что положено делать мудрым мужам. Нет такого состояния рода человеческого, которым восхищались бы больше, чем этим. И если бы Бог позволил кому-нибудь устраивать земные дела и давать народам нравы, никто не выбрал бы ничего другого, нежели памятные нам нравы тех, чьи поля неподвластны пахарям были. Даже значком отмечать и межой размежевывать нивы не полагалось, все сообща добывали. Земля же плодоносила сама, добровольно и без принуждения. Цитата из Георгик. Было ли поколение людей счастливее этого? Они сообща владели природою, а той, как матери, довольно было сил всех опекать, позволяя всем безопасно пользоваться общими богатствами. Почему же не назвать богатым поколение смертных, среди которого нельзя было найти бедняка? В этот наилучший порядок вещей ворвалась жадность, и, желая отделить и присвоить хоть что-то, сделала все из безграничного скудным и чужим, принесла с собой бедность и, захотевши многого, потеряла все. Пусть она теперь мечется, стремясь возместить потерянное. Пусть прибавляет поле к полю, изгоняя соседей деньгами или насилием. Пусть сделает свои пашни просторными, как целая провинция. И долгие странствия по ним называет обладанием. Никакое расширение границ не вернет нас к тому, от чего мы ушли. Сделав все, мы будем владеть многим, а владели мы вселенной. Сама земля, пока ее не обрабатывали, была плодороднее, и простора хватало всем народам, не расхищавшим ее. Для людей было равным наслаждением находить то, что давала природа, и указывать другому найденное, и не могло быть у одного избытка, у другого нехватки. Все делалось в полном согласии. Сильный еще не поднимал руку на слабого, скупой еще не прятал лежащих в туне запасов, лишая других необходимого. Каждый заботился о других, как о себе. Оружие оставалось праздным, руки не обогрялись человеческой кровью, и вся ненависть обращалась против диких зверей. Те, кого защищала от солнца плотная тень рощи, кто жил в даровом убежище, заслоняясь от свирепости стужи или дождя кровлей из листвы, проводили ночь в покое, не вздохнув ни разу. Мы ворочаемся под нашим пурпуром, ужаленные острыми стрекалами беспокойства, а им как сладко спалось на твердой земле. Не висел над ними штучный потолок, но скользили над лежащими под открытым небом светило, и было перед ними величавое зрелище ночи. Мир обращался в вышине, беззвучно совершая столь великий труд. И днем, и ночью был открыт их взору этот прекраснейший дом. Им отрадно было наблюдать созвездия, как одни покидают середину неба, другие восходят из невидимых его областей. Разве не сладостно было странствовать в виду этой усеянной чудесами шири? А вас пугает малейший скрип вашей крыши. Вы бежите, сломя голову, едва что-то затрещит среди росписей. Пугает малейший скрип. Обвал домов был в Риме обычным явлением. Ни у кого не было домов в размер города. Был воздух и вольное дыхание на просторе, и легкая тень скалы либо дерева, и прозрачные источники, и ручьи, не загрязненные ни канавами, ни трубами, ни иными насильственными путями, но бегущие по своей воле, и луга, красивые, без всякого искусства, и среди них грубая хижина, сложенная неумелой рукой. Таков был дом уживших в согласии с природой. В нем отрадно было обитать, не боясь ни его, ни за него. А теперь само жилище есть одна из первых причин нашего страха. Но хотя жизнь их была превосходна и чужда коварства, они не были мудрецами, коль скоро это имя знаменует самое высокое совершенство. Я не отрицаю, что были мужи высокого духа, так сказать, рожденные прямо от богов. Ведь нет сомнений, что мир, еще не истощенный родами, производил на свет только самое лучшее. И однако, насколько по врожденным свойствам все были и сильнее, и способнее к труду, настолько ум их не был усовершенствован. Ведь природа не дает добродетели, достичь ее — это искусство. Они еще не искали ни золота, ни серебра, ни самоцветов в глубине земной грязи. Не могло быть такого, чтобы человек убивал человека не в сердцах, не из страха, а ради зрелища. Не было еще ни пестрых одежд, ни тканого золота, его и не добывали еще. Что же выходит? Они были невинны по неведению. А это большая разница. Не хочет человек грешить или не умеет. У них не было справедливости, не было разумности, воздержанности, мужества. В их грубой жизни были некие подобия этих добродетелей. Сама же добродетель достается на доле только душе наставленной, обученной, достигшей вершин благодаря неустанному упражнению. Для этого, но лишенными этого, мы и рождаемся. В лучших из нас, покуда нет образования, имеются лишь задатки добродетели, но не добродетель. Будь здоров!